200-22-12. Это номер телефона, по которому можно позвонить нам бесплатно. Звонок со стационарного телефона для всех жителей России. Пока мы ждем номера звонка по этому номеру телефона 8-800-200-22-12. Я начну беседу с экспертами. Господа, добрый вечер. Ну, вот сейчас я прослушал выпуск новостей. Ну, конечно, неделя до выборов, но ощущение какое-то такой брутальной атаки, что ли, власти на оппозицию. Дубинками лупят этих несчастных несогласных чуть ли не по всей стране. Вот убит за 10 дней до выборов кандидата депутатов Яблоко в Дагестане. Алексей Малашенко, вы видите в этом какое-то политологическое содержание?
Нет. Вы знаете, я вообще в этом уже давно ничего не вижу, и мне это довольно скучно. Потому что и так все понятно, то, чего происходит, и так понятно все результаты. Поэтому, с моей точки зрения, самое интересное то, что будет потом. Причем, когда я говорю потом, я не имею в виду вот парламентские выборы, а то, что будет после президентских выборов, поскольку они потом соберутся в своей тесной кампании, и вот тут-то будут выяснять свои отношения. А вот сейчас есть вещь, которая мне, я бы сказал так, чисто психологически непонятна. Это их панический страх.
Вот как раз этот вопрос я и задаю Владимиру Гельману. Большинство, Владимир, ваших коллег видит только страх в том, что такая огромная репрессивная машина обрушивается на эти, ну пусть десятки даже, сотен тысяч людей, которые по всей стране высказывают какое-то несогласие с властью. Вы видите какие-то другие причины, кроме страха?
Я думаю, что здесь отчасти играет роль страх, отчасти это попытки мобилизации и не сколько даже мобилизации масс, сколько мобилизации государственного аппарата, служилого люда против тех врагов, которые были поименованы Владимиром Путиным в его речи в Лужниках. И, по сути, как бы этот инструмент используется как такое дополнительное, с одной стороны, средство устрашения, будете с оппозицией, вас тоже побьют, а с другой стороны, знак правящему классу, поскольку я думаю, что правящая группа панически боится возможных разногласий, возможного открытого недовольства, возможного дезертирства в его рядах.
Алексей Малашенко, вы понимаете, сколько процентов получит «Единая Россия» на выборы Государственную Думу? Понятно, что они нарисуют себе сколько захотят, но похоже, что они вообще хотят обойтись парламентом, в котором только одна партия.
Андрей, понимаете, я все-таки думаю, надо вернуться к теме страха и даже ужаса. Во-первых, они прекрасно понимают, что, наверное, меньше половины людей, общество или население, или электората, как они говорят, поддерживает всю эту катавасию. И более того, это, в общем, те люди, которые всем этим занимаются, это люди, которым по 40-50 лет, они помнят советскую власть, они помнят диссидентов, они помнят вот тех унылых, тоскливых людей, которые боролись против советской власти и все-таки победили. И они понимают, что за этими сотнями, там, десятками, как вы сейчас сами говорите, есть мнение миллионов. И вот этого-то мнения они боятся. Поэтому они хотят как можно быстрее перехватить повсюду инициативу, чтобы доказать, что они навечно. Но все равно я еще раз подчеркиваю, что это страх. Причем это, если угодно, и политологический страх, и политический, и такой, знаете, ну что ли, инстинктивный, потому что они понимают сами, и они это прекрасно знают, что они намного слабее, чем они хотят себя показать.
Интересно, что политологи в последнее время часто пользуются какими-то психологическими такими терминами из арсенала психологов или из арсенала морали. Владимир, вас не удивляет это?
Ну, я думаю, что это оборотная сторона того, что для, собственно, политологического анализа, который мы привыкли делать применительно к более или менее демократическому устройству, устройству, где есть борьба разных политических сил и голоса избирателей, вот для такого анализа все меньше и меньше остается места. Я думаю, что главный итог этой избирательной кампании связан с тем, что действительно правящей группе удалось превратить эти выборы в референдум по вопросу о доверии Путину. И здесь, на мой взгляд, кроются две фундаментальные проблемы. Ну, во-первых, потому что референдум не предполагает представительства не предполагает учет разных точек зрения. Референдум или ты за Путина, или ты против Путина, и, соответственно, никаким другим политическим силам места не остается. А во-вторых, и это гораздо важнее, получив, там, сколько голосов будет на самом деле или сколько нарисуют, Кремль может распорядиться этими голосами так, как сочтет нужным, и интерпретировать результаты этого голосования так, как захочет. И избиратели в этом процессе просто оказываются такими статистами, что, собственно, подчеркивает и весь ход кампании, и та агитация, которая ведется за участие в выборах. Поэтому неудивительно, что пространство для политического анализа, оно просто сужается.
Владимир Гельман, известный политолог из Петербурга, и его московский коллега, сотрудник Центра Карнеги Алексей Малашенко, Москва, в прямом эфире программы «Итоги недели». 8-800-200-22-12 – это номер телефона, по которому можно задать вопрос экспертам или высказать свое мнение. Звонок стационарных аппаратов бесплатный для всех жителей России. Михаил из Москвы у нас в эфире. Добрый вечер.
Господа, добрый вечер. Если можно, одна реплика и один вопрос. Значит, не реплика скорее, а мнение. Почему они боятся? Ну, мое глубокое убеждение, они боятся, потому что они совершенно четко понимают, что они занимают чужое место, и на том месте, где они находятся, они не смогут решить тех задач, которые объективно, ну, перед нами стоят. Вопросы, скорее, мои детские. Что, по-вашему, более скоро произойдет? Чертовы матери, они друг друга перестреляют или как-то иначе там с собой разберутся, или все-таки у нас установится фашизм? Спасибо.
Алексей Малашенко, вам слово.
Фашизм у нас не установится, поскольку при всем том, я думаю, что эта система, эта элита составлена наполовину из, скажем, жуликов, дураков, но другая половина – это очень циничные и весьма неглупые люди, и они прекрасно понимают, что фашизм-то не нужен. Они на этом сами погорят, потому что они разбудят те чувства, которые они не смогут контролировать. Поэтому я думаю, что, конечно, между ними перестрелки не будет, но грызня будет такая, что в конечном счете они почувствуют, что без общества, без какой-то общественной поддержки ни одна из этих групп не сработает. Весь вопрос, когда это начнется. А вот это достаточно интересно, и, к сожалению, у меня на это нет ответа. Я думаю, как нет ни у кого, в том числе и среди той публики, которая сейчас уже, так сказать, находится во власти.
Спасибо, Алексей Малашенко. И все-таки ваш вопрос, оставшийся без ответа, я задам вашему коллеге Владимиру Гельману. Когда, Владимир?
Я не думаю, что это произойдет в ходе ближайших выборов, и, в общем, думаю, что определенный запас прочности у нынешней правящей группировки есть. То, что борьба внутри вот этих кремлевских кругов обостряется в ходе выборов, мы видим на примере и там предвыборных таких громких скандалов, арестов и так далее. Но на сегодняшний день, как мне кажется, рассчитывать на то, что вот режим под тяжестью этой борьбы в ближайшем будущем рухнет, в общем, преждевременно. Я скорее склонен предположить, что какие-то, может быть, персонажи падут жертвой этой борьбы, но вряд ли режим сильно изменится.
Спасибо, Владимир Гельман. 8-800-200-22-12 по этому номеру телефона «Радио Свобода». Из Тулы нам дозвонился Николай. Добрый вечер, вам слово.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас, пожалуйста.
У меня вопрос к гостям программы. Вот была такая партия, КПСС называлась, да? У нее идеология была посолиднее, все-таки марксизм, европейская теория, да? И состав там был членов получше, там все-таки были честные и совестливые люди, да? Вот. И империя была советская, да? И соцлагерь был. И КПСС из-за того, что она возомнила, что только одна все знает, да? Она проиграла по всем статьям. На что надеется Путин, создавая новую КПСС, но значительно худшего качества, да? И со значительно худшим составом, который у него есть в этой партии.
Спасибо, Николай. Ну, вопрос, конечно, к Путину больше, но, тем не менее, попробуем спросить экспертов. Владимир Гельман, вы живете в колыбели революции, городе колыбели революции, вам первому отвечать.
На самом деле, действительно, КПСС рухнула, потому что не смогла успешно управлять страной, это правда. Но правда и то, что эта партия находилась у власти на протяжении 70 лет. Я думаю, что временной горизонт, которым оперирует и Путин, и люди его окружающие, он значительно меньше. Поэтому их не слишком интересует, что будет со страной через 70 или даже 50 лет. Их интересует власть здесь и теперь.
Спасибо, Алексей Малашенко. Я чуть по-другому поставлю вопрос. А вот вы вообще исключаете, что ну вдруг Владимир Путин искренне честный человек? Вот он так, и те люди, которые окружают, вот они так видят величие России, там, благополучие ее граждан. Вот они действуют так, как умеют. Это можно, нельзя вообще исключать такое? Можно,
знаете,
допустить?
Я насчет Путина ничего не могу вам сказать. Не потому, что я боюсь, а потому, что я действительно не знаю. А то, что люди, которые вокруг него, я уже говорил, что они делятся на разные категории, но среди них есть в высшей степени сомнеглупые ребята, но то, что это абсолютные циники, это однозначно. Это временщики. Они рассчитывают ходы на 2, на 3, на 4, на 5, ну на 10 лет. Они переводят капиталы туда, они там учат детей. Поэтому вся их риторика, скажем, антизападная, она сквозь фальшивая, потому что это... Я бы сказал, такой достаточно примитивный, сам все еще русский капитализм, который рассчитывает на связи там, на то, что в конечном счете, если их и здесь накроют, то они убегут туда, как они туда переводят капиталы. И весь вопрос, вот как мой коллега из Питера говорил, весь вопрос времени. А этого времени не знаем ни мы, ни они, никто. Это зависит, ну, как минимум, от цены на нефть. Это мы все понимаем. Но вот пока что все хорошо. Вот пока цены идут вверх. Но они-то работают на то, что если цены упадут, как они себя будут вести. И с этой точки зрения, опять же, я могу подтвердить, что КПСС, конечно, была дурее, но была честнее. А эти ребята абсолютно прагматичны. Сейчас они работают на захват власти, которые они могут использовать, ну, во имя своих, скажем, личных интересов. И еще раз, что касается Путина, ну, честное слово, не знаю. Сам, может быть, он действительно такой идеальный человек, который ничего не понимает и верит в это во все. А сама, может быть, он уже тоже вовлечен во все вот эти вот игры.
Алексей Малашенко и Владимир Гельман, известные политологи, сегодня гости программы «Итоги недели». 8-800-200-22-12. У вас есть возможность задать им вопрос или высказать свое мнение. Сергей из Москвы в эфире. Добрый вечер.
Слышите меня, да?
Да, слушаем вас, пожалуйста.
Ну, немножко не по теме греблика, но по-моему, Малашенко, вот он что-то отвлекался о том, все время царапал, что якобы Туркменистан там. Ну, а вот в статье, в новостях, короче говоря, что Туркменистан там независим, потому что всегда...
Сергей, что-то очень непонятно, что вы такое говорите, либо перезвоните, либо как-то сформулируйте свою мысль, пожалуйста. Павел Сергеевич из Москвы.
Добрый вечер. Я думаю, сначала мое мнение. Значит, я думаю, что в этой партии «Единой России» нет ярких личностей. По этой причине они отказались от дебатов. По этой же причине они арендовали президента, который не является членом этой партии. Вот мое мнение такое. Как вы считаете?
Алексей Малашенко, как вы считаете?
Знаете, я первый раз слышу такое высказывание, арендовали президента. Я думаю, что его еще долго будет использовать, потому что это замечательное высказывание. И с этой точки зрения возникает вопрос, а кто кого арендовал? И я думаю, что действительно получается так, что именно «Единая Россия», то есть вся вот эта вот элита, которая собралась, она арендовала президента, а не он ее, как многие полагают. Отсюда выводы, то есть Путин постепенно будет превращаться не в лидера, не в медиатора, не в вождя, а в, скажем, номер один, но все-таки из обслуживающего персонала вот этой элиты. Общаясь с этой «Единой Россией», будучи ее лидером, он так или иначе будет играть по их правилам и утратит вот те качества национального вождя, на которые он претендует. Думаю, что рано или поздно он это поймет, а может быть даже он это уже и сейчас понимает, поэтому еще раз могу повторить, что ситуация будет очень непростая, и борьба будет продолжена и после этих выборов, и после выборов президента.
Спасибо. Виктор из Москвы, вам слово, пожалуйста.
Добрый вечер. Я к вопросу о том, не, так сказать, не чистый ли с помыслами Владимир Путин. Я думаю, по уровню вот тех аргументов, которые он выдвигал недавно на собрании, значит, просто видна его как бы нечистоплотность и циничность. Значит, он клеймил там якобы олигархов, которые вот до него, значит, грабили страну. При этом вот сегодня на митинге правильно говорил, что тот же Путин был, так сказать, кандидатура того же Березовского, и же с ним, когда его выдвигали, и не в курсе этих их делишек, он просто быть не мог, и занимал тогда ответственные посты. А тут он их клеймит. То есть, я думаю, это чистая иллюзия, что он может быть с чистыми помыслами. Это чисто циничный человек. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Владимир Гельман, что у вас в Петербурге говорят о честности Владимира Путина? Он искренне действует. Как думаете вы, как политолог и как гражданин России?
Ну, давайте отделим все-таки личность Путина от того, что именно он делает. Потому что, ну, понятно, что политики имеют, каждый, наверное, политик имеет свои скелеты в шкафу, и как бы разбор этих аспектов, в общем, дело малопродуктивное. Политиков надо судить прежде всего по тому, что они делают на самом деле, по результатам их действий. И с этой точки зрения результаты действий Путина, в общем, ну, скажем прямо, должны подвергаться очень такому жесткому и беспристрастному анализу в плане того, что у нас случилось с независимой прессой, что у нас случилось с судебной системой, что у нас случилось с парламентом за время его правления. И я думаю, что если все эти провалы в российской политике времен Путина положить на одну чашу весов, а на другую чашу весов тот экономический рост, который в значительной степени был достигнут, как сказал коллега Малашенко, благодаря там, заоблачным ценам на нефть, то понятно, что сравнение будет не в пользу нашего президента. Проблема, однако, заключается в том, что до тех пор, пока там нефтяной дождь льется на страну, и капелька этого дождя проливается на граждан, в общем, ждать каких-то серьезных изменений не приходится. Но вот если этот дождь вдруг остановится, или какие-то еще потрясения случатся, то те дефекты, которые заложил в политическую систему России Владимир Путин, они могут привести к очень серьезным потрясениям.
Спасибо. Спасибо, Владимир Гельман. Николай из Брянской области. Это наш постоянный слушатель, и номер нашего телефона ему напоминать не нужно. А тем, кто нам звонит редко, я напомню, 8-800-200-22-12. Николай, добрый вечер.
Всем добрый вечер. Ну, сначала маленькая реплика, и потом, собственно, вопрос будет. Значит, алло. Алло.
Пожалуйста, Алексей Малашенко, что вы думаете по этому поводу?
А еще не было никакой реплики.
Да, Николай, продолжайте, пожалуйста.
Значит, собственно, я хочу сказать, что у нас в Кулемцовском районе Брянской области, уже не дождавшись выборов, единороссы нарушают правила выборов. Выборы в селах будут в школе, как правило, производиться, а там наглядные пособия, значит, могут быть использованы как агитация, особенно пособия исторического цикла. Вот, это одно. И второй у меня вопрос такой. Собственно, господа, как вы считаете, ясно, конечно, что победа будет за господином Плутиным, но каковы будут результаты, в общем-то, каков расклад будет сил на, значит, после этих выборов?
Спасибо, спасибо, Николай. Ну, Алексей Малашенко уже свою точку зрения высказывал по этому поводу, поэтому вопрос Владимиру Гельману. Владимир, вы с цифрами хотите поиграть? Определите, сколько получит «Единая Россия»?
Я не берусь назвать конкретные цифры, но для меня очевидно, что «Единая Россия» будет обладать большинством в 2/3 голосов. Безусловно, не будет единственной партией, хотя бы потому, что закон не допускает, чтобы в парламенте была одна партия. Безусловно, в Думу пройдут коммунисты КПРФ. Некоторые опросы показывают, что пройдет также Либерально-демократическая партия России. Трудно сказать, что будет со Справедливой Россией, но думаю, что этим как бы перечень потенциально присутствующих в Думе ограничен. Факт тот, что Единая Россия будет иметь 2/3 голосов, и это значит, что она может делать то, что будет угодно Владимиру Путину и правящей группе в Кремле.
Алексей Малашенко, наш слушатель затронул вопрос, связанный с контролем над выборами, с возможностью фальсификации, с нарушением избирательного законодательства. Есть хоть какая-нибудь надежда на то, что этот контроль каким-то образом партии оппозиции смогут организовать, как вы считаете?
Я думаю, что никаких шансов нет, тем более, что все то, что происходило до этого, то, что происходит сейчас, это, в общем, показывает то, что все ситуации на избирательных участках будут контролироваться. Поэтому сюда может приезжать хоть 1,5 миллиона из ОБСЕ и откуда угодно. Все выборы пройдут абсолютно честно. Между прочим, так же, как было, допустим, в Казахстане. Я там был на выборах, это все видел своими глазами. Никаких нарушений, но результат был подготовлен заранее. Это абсолютно ясно, понятно всем. И Единой России, и Путину, и ОБСЕ, кому угодно. Поэтому, в принципе, совершенно не важно, а будут ли какие-то частные нарушения. Конечно, они будут. И более того, они будут, конечно, зафиксированы. И всем будет показано, что вот у нас такая демократия. Вот видите, там где-нибудь, не знаю, в Омской области или в Тульской области будут такие нарушения. Но это не имеет никакого значения. Я уж не говорю о том, что я просто знаю это по опыту в некоторых регионах, в частности, в Чечне. Когда будет надо, будут просто добавлены, простите за выражение, некоторое количество бюллетеней, которые все это и решат. Поэтому, пожалуйста, сам присылайте, следите, отслеживайте. Все решено заранее, и все это сделано, я бы сказал, ну, достаточно технологично. Так что тут уже не подкопаешься.
Ну вот, Алексей, мы с вами говорили уже о миллионах или там десятках тысяч, или о каком-то проценте людей, за которым стоит больше процент людей, которым не нравится то, что происходит в стране. И сейчас вот одни оппозиционные лидеры советуют все-таки идти голосовать, другие говорят, идите голосуйте, там портите бюллетени, а третьи говорят, не надо голосовать. Вот такой технологической точки зрения, есть ли какая-то разница, как поступят сейчас те избиратели, которым не нравится Путин?
Вы знаете, мне абсолютно наплевать на политтехнологию и на все прочее. Но я считаю, что каждый человек должен пойти голосовать, любой, вне зависимости от того, за кого он голосует. И вот почему. Психологически важно для каждой личности, для каждого человека понять, что он хоть и капелька, но он на что-то может повлиять, что его хотя бы боятся, что пусть его боятся таким образом, что его голос подделывают. Даже так.
Спасибо, он простите,
понять,
Алексей.
Что рано или поздно он может это делать.
Спасибо. У нас очень мало времени. Я хочу тот же вопрос задать Владимиру Гельману. Нужно идти голосовать, как вы считаете?
Идти голосовать, безусловно, нужно, хотя надо понимать, что голос скорее будет таким жестом демонстрации отношения к власти, а вовсе не фактором, который повлияет на результаты голосования.
Я приношу извинения тем слушателям, звонки которых мы не успели принять, и благодарю тех, кто принял участие в программе «Время свободы. Итоги недели», гостями которой сегодня были политологи Алексей Малашенко и Владимир Гельман. Господа, благодарю вас. Во второй половине часа представлю вам традиционные рубрики программы «Обзор американских еженедельников. Неделя без политики. Политика онлайн». А 25 ноября, в воскресенье, в 13 часов по московскому времени, в эфир «Свободы» выйдет программа «Время за рулем». Автор и ведущая программа Евгения Назарец посвятит этот выпуск качеству автосервиса. А мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 3 человека ранены при взрыве газа в жилом доме в Хабаровске. Они госпитализированы. Взрыв разрушил 6 квартир. Несколько десятков человек эвакуировано. Причины взрыва выясняются. В Москве задержаны около сотни участников оппозиционной манифестации, в том числе лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов и правозащитник Лев Пономарев. В ингушском городе Назрань при разгоне несанкционированного митинга несколько человек получили ранения. Поводом для митинга стала гибель 9 ноября 6-летнего мальчика в ходе спецоперации в селении Чемульга Сунжинского района. Официально подтверждена гибель 100 горняков на шахте имени Засядько на востоке Украины. По данным властей, в шахте продолжается пожар. Концентрация в воздухе опасных веществ несовместима с жизнью. Американские военные в Ираке возложили ответственность за недоверие недавний взрыв в Багдаде на шиитских боевиков. По сообщению командования, минувшей ночью в ходе рейда задержаны четверо подозреваемых. Соединенные Штаты через несколько дней начнут вывод из Ирака 5000 военнослужащих. По сообщению американского командования, бригада будет выведена в соответствии с планом президента США Джорджа Буша по сокращению численности американских войск в Ираке. В Пакистане, по уточненным данным, жертвами двух взрывов стали сегодня не менее 30 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели» ведет сегодня Андрей Шарый. Чувствуют ли себя жители Багдада в большей безопасности, чем прежде? Почему так драматически развивается ситуация в Грузии? Почему не безгрешны даже священники? Ответы на эти разные вопросы ищите в свежих номерах американских еженедельников Time и Newsweek. Обзор подготовила Елена Архипова.
Те, кто не раз бывал в Багдаде в последние 4 с лишним года, покидали город с одним и тем же чувством. Ситуация там становится все хуже. И только недавно появились первые видимые признаки улучшения, пишет Newsweek в статье под заголовком «Багдад возвращается к жизни». Если раньше взрывы автомобилей, которыми управляли смертники, случались по 4 раза в день, то теперь атаки террористов происходят реже. Правда, американские военные имеют все основания говорить, что такую обнадеживающую статистику еще рано называют стойкой тенденцией. Да и жителям города казалось, что самое страшное позади. Магазины и рынки города, как и прежде, работали допоздна, невзирая на ноябрьскую погоду. В парках было полно народа, мальчишки на улицах играли в футбол, вернулся и привычный для жителей Багдада хаос в автомобильных перекрестках. Открылся зоопарк, попечители которого уже успели доставить туда 2 львиц взамен целого семейства, пропавшего в начале войны. Впервые за долгие годы люди почувствовали себя в безопасности в своих кварталах. Но иракская столица остается разделенной сотнями границ, за которыми обитают приверженцы разных религиозных взглядов. Иногда эти границы невидимы, иногда вполне конкретны и обозначены бетонным забором. В каждой семье, будь то шииты или сунниты, есть погибшие родственники. Подавить стремление к вендетте станет не менее сложной задачей, чем справиться с Аль-Каидой. Ситуация в Багдаде может опять обостриться. Во всяком случае, так полагают пессимисты, ряды которых пополняют оптимисты, чьи прогнозы слишком часто оказываются неверными, пишет Newsweek.
Когда в 2004 году выпускник юридического факультета Колумбийского университета Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии, ему в наследство досталось нищее карликовое государство, где царили преступность и коррупция, пишет Newsweek. Люди стремились покинуть страну. В такой ситуации президенту нередко приходилось использовать крайние меры. Если гаишники по привычке брали взятки, то новый министр внутренних дел увольнял всех сотрудников дорожной полиции – 16 тысяч человек. Когда бюрократы мешали развитию экономики, то сокращали аппарат госслужащих на 40%. Налоги считались слишком высокими, значит, следовало их сократить. Был введен единый подоходный налог всего в 12%. После этого доходы казны выросли на 220%. Благодаря новым законам налогообложения многие фирмы ушли с черного рынка, получают кредиты, создают рабочие места и стимулируют рост экономики. В результате количество частных предприятий выросло в 4 раза. Реформы, естественно, вызвали недовольство главным образом среди мужчин среднего и преклонного возраста, лишившихся работы. Они и стали участниками акций протеста. Но не следует считать демонстрации на улицах Тбилиси следующим актом революции роз. Средний класс страны не принимал в них участия, поскольку его представители понимают, что реформы идут им на пользу. И, по мнению Newsweek, Михаил Саакашвили проявил себя как жесткий, но справедливый управленец, знающий свое дело.
80-летний бывший глава одной из многочисленных независимых церквей Америки Эрл Полк оказался в центре сексуального скандала библейского масштаба, сообщает Time. Недавно выяснилось, что он прелюбодействовал с женой собственного брата, и у них есть общий ребенок. Это не первый и даже не второй скандал, связанный с именем бывшего архиепископа. Но на этот раз он может предстать перед судом по обвинению в ложных показаниях, данных под присягой. 34-летний сын Эрла Полка, который до последнего времени считался его племянником, утверждает, что ничего не знал о своем происхождении вплоть до получения результатов генетического теста. А сам тест на отцовство был назначен судом после того, как бывшая служанка Эрла Полка обвинила его в сексуальных домогательствах. Он склонил ее к сожительству, убедив, что это единственный путь к спасению души. Сейчас Эрл Полк занимает скромное место в церковной иерархии. Он ограничивается 10-минутными лекциями в соборе во время воскресного богослужения. Но его мнимый племянник, а на самом деле сын, говорит, что Эрл Полк виновен на 100%, но те, кто стремятся привлечь его к суду, тоже не безгрешны, указывает Тайм.
По мнению финансовых аналитиков, на которых ссылается Newsweek, вероятность дальнейшего падения курса доллара в ближайшие 12 месяцев очень высока. С начала 2006 года американская валюта потеряла 24% по отношению к евро и 18% по отношению к британскому фунту. Но создает ли это серьезные проблемы? И если да, то для кого? Падение доллара, безусловно, сильно ударит по карману американских туристов, делающих покупки в Париже или Лондоне. Проблемы могут возникнуть у европейских и азиатских производителей, чьи экспортные товары с падением доллара дешевеют. Но для американских бизнесменов сообщение об очередном падении доллара – самая долгожданная новость, отмечает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Неделя без политики. Завтра в Южной Африке состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2010 года по футболу. А Россия все еще переживает нежданный спортивный успех. Благодаря победе сборной Хорватии над главными в силу турнирного положения соперниками россиян командой Англии, сборная России попала в финальную часть футбольного чемпионата Европы. Теперь эксперты обсуждают качество игры команды Гуса Хиддинка и судьбу четырех мерседесов, обещанных президентом московского «Спартака» Леонидом Федуном хорватам в награду за помощь. Футбольными впечатлениями я попросил поделиться писателя-сатирика и болельщика с большим стажем Виктора Шендеровича.
Бывший игрок ЦСКА и нынешний вратарь «Спартака» вывели сборную России в финальную пульку. А что касается наших игровских качеств, то главным из них в текущей отборочной турнире, конечно, было везение Гуса Хиддинга. Он, конечно, фартовый человек, и все, кто имеет отношение к спорту, понимают, что это качество вполне практическое. Приятно, что все-таки победили футбольные соображения, а не какие-то другие. И Израиль, которому ничего не надо было, бился против России. Хорватия, которой ничего не надо было, билась против Англии. И в том другом случае победили. Это очень хорошо и правильно.
Игра России с Андоррой какие удручающие мысли у вас вызвала?
Наши были совершенно парализованы. Все мысли были на Уэмбли у наших игроков. Такое ощущение, что они не могли просто концентрироваться на том, что происходит в Андорре. Они понимали, что судьба решается там. Это очень ведь по-русски. Совершать подвиги и потом самим падать в ямы. Всяких шуток. Это имеет отношение к национальному характеру, к менталитету. Потому что наш менталитет требует подвига. Вот обыграть французов или англичан – это занятие для русской души. Я говорю об этом совершенно без иронии. А вот такая скучная работа, как взять и, там, сказать, разобрать по косточкам Андорру – это не для нас. Наши чудо-богатыри против этих почтальонов просто не могут настроиться. Не возбуждает.
Как распорядиться судьбой тех четырех мерседесов, которые господин Федун обещал сборной Хорватии?
Я надеюсь, что сборную Хорватии взяла вперед спортивная честь, а не мысли о четырех мерседесах. Как распорядиться? Я думаю, что все четыре мерседеса они должны отдать тренеру сборной Англии Макларену. Все-таки его заслуга в том, что сборная России вышла в финальную пульку, несоизмеримо больше.
А что может ждать команду в Швейцарии и Австрии? Что вам сердце болельщика говорит?
Сердце болельщика надеется как на чудо, безусловно. Мозг болельщика и глаза болельщика видят, что если с кем-то мы можем соревноваться, ну, мерятся там в этом списке, так, наверное, с Австрией и Швейцарией, которые по праву, значит, хозяев попали на этот чемпионат. Ну, еще, может быть, пара-тройка сборных. А все остальные, очевидно, выше нас по классу. Но все-таки это игра, и решается все на поле, и нужно побеждать сейчас, вот, есть в эти минуты, когда происходит матч. И как мы знаем, может произойти все, что угодно. Я надеюсь, что наши начнут играть в футбол. В этом цикле почти в каждом матче, ну, может, кроме матча с Андоррой, были минуты, когда наша сборная играла в неплохой футбол. И с англичанами, и даже и с хорватами, с теми же недолго. И с израильтянами. Я надеюсь, что наши начнут играть в футбол. Тогда через какое-то время будет результат. Если наши будут мучиться, даже могу сказать, что были случаи в моей болельческой практике, когда я переставал болеть за сборную еще Советского Союза, СНГ, потому что моих сил психологических не было болеть за команду, которая мучается вместо того, чтобы играть. Я все-таки футбольный болельщик, немножечко, наверное, больше, чем патриот.
Говорил писатель-сатирик Виктор Шендерович. На этой неделе в Лозанне скончался выдающийся французский балетмейстер Морис Бежар. О нем говорит художественный руководитель балета Большого театра, танцор и хореограф Алексей Ратманский.
В России он просто перевернул, мне кажется, представление о балете, когда приезжал со своей труппой балет 20 века. Правда, в Америке он не имел такого успеха. Там был другой кумир, Баланчин. И вот я думаю, что в смысле сочинения танцев Бежар, ну, не могу сказать, уступает. Но, конечно, это не было его главной стороной. Но вот в смысле театральности и эмоционального воздействия на публику ему не было равных. Я думаю, что балетный бум 60-х, 70-х годов случился во многом благодаря его спектаклям. Совершенно разные темы в своем творчестве он брал. И сюжеты, и философские сложные темы, которые, казалось, были неподвластны балету совсем до него. Из наших артистов, конечно, чемпионом его хореографии была Майя Плисецкая. И Болеро, Айседора, Куразука, Леда, многие другие спектакли в его хореографии стали вершиной ее творчества. Мне посчастливилось работать в Копенгагене, когда он ставил «Парижское веселье», и вот мои собственные впечатления, что буквально одним словом, каким-то простым предложением, каким-то замечанием, незначительным на первый взгляд, он трансформировал движение и делал его поразительно театральным. Он был, конечно, огромного таланта человек. Оставил очень большое наследие. И писал книги, и его балеты, я думаю, лучшие из них останутся навсегда в репертуаре.
Руководитель балета Большого театра Алексей Ратманский о балетмейстере Морисе Бежаре. 60 лет совместной жизни отметили на этой неделе британская королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп. Бриллиантовую свадьбу они отпраздновали на Мальте, где жили в первые годы брака, когда герцог служил в военно-морских силах Великобритании, говорит биограф британской королевской семьи Роберт Лейси.
Это необычный брак. Это величайшая лав-стори столетия. Мы нередко забываем, что это был брак по любви. Хорошо известно, что еще 13-летней девочкой принцесса Елизавета с первого взгляда влюбилась в этого похожего на викинга прекрасного молодого человека. В то время Филипп был греческим принцем. Через сестер у него были многочисленные родственники среди немецкой аристократии, и в глазах королевской семьи это делало его не очень подходящим женихом в послевоенные годы. Однако принцесса Елизавета страстно хотела соединиться с ним и добилась своего. Временами в их браке возникали проблемы, но они сохранили его. Одна из причин, почему им это удалось, — разграничение частной и официальной жизни. На публике Филипп всегда находился на шаг позади королевы, но в частной жизни он глава семьи. Это он решал, в какие школы должны ходить дети. Королева окружена людьми, которые исполняют ее малейшие желания. Единственное исключение — принц Филипп. Этот перепад между положением ее величества в обществе и в семье и делает ее счастливой, заставляет улыбаться. В их браке были и трудные времена. Ходили слухи, что принц Филипп был неверен жене. Мне приходилось проверять эти слухи, и я не нашел им никаких подтверждений. Но главное, что королева верит мужу. И если королева верит ему, и ее не волнует его поведение, то кто мы такие, чтобы строить по этому поводу собственные предположения? Она очень умная женщина, королева.
О браке королевы Елизаветы II и принца Филиппа говорил королевский биограф Роберт Лейси. Итоги недели «Радио Свобода». В Петербурге закрыт журнал «Обводный Таймс», издававшийся Петербургским институтом гуманитарного образования. Причиной послужила публикация «Баллады о бинтах», где в ироническом виде фигурировал президент Владимир Путин. Главный редактор журнала, поэт, публицист и педагог Анджей Иконников-Галицкий уволен с поста главного редактора журнала, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Строго говоря, это не столько журнал, сколько газета. Просто выходила она раз в месяц. Да еще раз в полугодие издавались специальные литературные номера. В одном из них и была напечатана злополучная баллада о ментах поэтессы Ирины Дудиной. «Менты внезапно напали на молодого бомжа. Они хорошо позавтракали, напали из куража. Они его долго тискали. Не от голода, просто так. Накормили сосисками и отвели в кабак». Ну а потом эти самые менты, оказавшиеся на поверку вампирами, проделали дырку в ладони бомжа и стали пить его кровь. Возмущенные граждане написали письмо Путину. «Дело о вампиризме повергло Путина в гнев. Да их надо всех повесить, он произнес нараспев. Их надо всех по-китайски перед смертью распотрошить, отдать по больницам органы, чтобы не смели впредь вампирить. История некрасивая, порочит родину-мать. В европейском сообществе ее не смогут понять. Историю некрасивую всем приказали забыть. Теперь милиционеры витамины обязаны пить. Если бы лично меня попросили написать рецензию на это лицо, литературное произведение, я бы сказала, не вдаваясь в стихотворный анализ, что образ Путина исключительно положительный. Такой строгий отец-избавитель, наведший порядок. Смерть бомжа была не напрасной, зато теперь все менты пьют витамины, а не кровь лиц без определенного места жительства. Но не такого мнения было руководство Петербургского института гуманитарного образования. Тираж газеты «Обводный Таймс», около 1000 экземпляров, был уничтожен. Чудом сохранилось экземпляров 40. Редакция была расформирована, а главный редактор Анджей Иконников-Галицкий уволен. К сожалению, с проректором Вадимом Высоцким связаться не удалось. В приемной говорят, что он в командировке. Но еще раньше он успел в своих комментариях сказать, что случившееся является штатной ситуацией и несовпадением взглядов, что вышедшие номера просто недостаточно отражают или искажают имидж вуза, а политических или цензурных проблем здесь нет. Сам Иконников-Галицкий назвал это уникальным в современном истории России случаем уничтожения печатного издания по идейно-эстетическим мотивам. Такой же точки зрения придерживается известный петербургский критик-писатель Виктор Топоров, чья статья тоже была опубликована в уничтоженном номере газеты «Обводный Таймс».
История «Обводный Таймс» разыгралась ровно через полвека после того, как в нашем городе сожгли студенческий политический сборник «Лито Горного института». Сожгли его тогда за стихотворение Лидии Гладкой о подавлении венгерского мятежа 1956 года. Сейчас сборник отправился под нож из-за стихотворения Ирины Дудиной, в которой несколько непочтительно, хотя совершенно невинно, фигурирует имя Путина. Впервые за полвека поэзия удостоилась такого общественного внимания. Очень сильна в обществе самоцензура. Внутренний редактор сидит едва ли не в каждом. Человек, в данном случае, это ректор частного вуза, думает, что какой-нибудь его замаскированный подзаместитель, скажем, недоброжелатель принесет эту газетку куда-нибудь в органы, ему начнут финансовую проверку, и в частном вузе как минимум поменяется руководство. И вот на всякий случай он поступает так.
Говорил петербургский критик Виктор Топоров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели», рубрика «Политика онлайн» возвращает нас к событиям в России. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
За кого голосовать? Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» отмечает, что этим вопросом в последнее время многие задаются все чаще.
Этот вопрос весьма характерен для нашей эпохи и связан отнюдь не с недостатком партийной агитации. Агитаторов много, толку мало. Мыслящий избиратель встает перед двумя принципиальными проблемами, разрешить которые оказывается не в состоянии. Первая проблема сводится к тому, что как партия правой ноги, так и партия левой не вызывает у избирателя доверия, поскольку растут, как известно, из одного места – из кремлевской администрации. Там в равной мере удовлетворенно посмеиваются, как в случае, когда гражданин с промытыми пропагандой мозгами идет отдавать свой голос правой ноге, так и в случае, когда он, потрясенный цинизмом и жадностью правоножцев, припадает вдруг к левой туфле государя. Допустим, мы решили закрыть глаза на недостаточно честные глаза кандидатов или же нашли в себе силы разыскать в каком-то дальнем политическом уголке забившийся туда союз последних сил. Вдруг эти ребята не пройдут 7-процентный барьер, и тогда наши голоса достанутся все поддаешься тем же ногам кремлевской администрации. Не лучше ли вообще уклониться от выборов? Или, скажем, испортить бюллетень, что станет своеобразным заменителем невозможного теперь по формальным причинам голосования против всех? Вот она, вторая проблема избирателя.
Решить эти проблемы я, конечно, не способен, признает Дмитрий Травин, но делится все же некоторыми размышлениями. К нынешним выборам, по его мнению, могут быть в принципе два подхода.
Первый основан на предположении, будто 2 декабря мы действительно что-то решаем. В свете такого подхода тот, кто за рынок и за стабильность, предпочтет правую ногу левой, а тот, кто за демократию, поддержит любую альтернативу нынешней власти. Хоть левую ногу, хоть мозолистую руку. Второй же подход, и мне лично он ближе, основан на предположении, что 2 декабря мыслящие люди нашей страны, увы, ничем не смогут повлиять на развитие ситуации. Там, где идет реальное столкновение альтернатив, стоит поддерживать наименьшее зло. Но там, где даже борьба добра и зла срежиссирована соответствующим образом, рациональный подход к выборам обречен на неудачу.
Единственный выбор, который мы осуществим 2 декабря, это выбор моральный, делает вывод Дмитрий Травин.
Мы можем показать, что мы еще существуем в России, что мы можем совершать европейский выбор в стране, которую постепенно захватывает азиатчина. Можно не прийти на выборы и тем самым продемонстрировать свое несогласие с системой. Но в этой ситуации мы оказываемся в подавляющем большинстве, которая не придет на выборы, потому что этим людям просто нравится ситуация. Можно прийти на выборы и испортить бюллетень, таким образом продемонстрировав протестное голосование. Но, как мне кажется, для тех людей, которые имеют определенное демократическое убеждение, было бы лучше прийти на выборы и проголосовать так, как подсказывает совесть, вне зависимости от того, получит та или иная партия 7%, и вне зависимости от того, как ведут себя лидеры или иной партии. Потому что идеи для сегодня имеют принципиальное значение.
Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» о проблемах выбора 2 декабря. Двадцать 29 человек из России и Белоруссии собрались в Пензенской области, назвали себя истинными православными и залезли в подземное укрытие ожидать скорого наступления конца света. Этой теме посвящен комментарий Николая Митрохина на сайте Грани.ру.
Последние полтора десятилетия РПЦ буквально раскололось на опекаемое бюрократическим духовенством равнодушное большинство, эпизодически посещающее службу, и активное истинно верующее меньшинство, ориентированное на старцев. Кланы почитателей различных старцев и старец ведут активную пропаганду своих вариантов спасения. Церковная бюрократия пытается разделить старчество на правильное и неправильное, но получается это плохо. Репортажи об ушедших под землю рисуют портреты немолодых, вполне вменяемых, хотя и истово верующих православных, годами посещавших официальные храмы у себя на родине, поездивших в паломничество к официальным святыням РПЦ и лишь в последние пару лет попавших под влияние сектоводителя.
Что делать в этой ситуации, задаются вопросом правоохранителей.
Законодательство РФ не запрещает людям, собравшись в группу, сидеть под землей. Единственное основание вмешиваться – это опасение за судьбу 4 детей, которых они взяли с собой. Но и богатый российский опыт и международная практика показывают, что это тот случай, когда ничего не делание – лучшая политика. Сектанты, намеревающиеся покончить счеты жизнью, сделают это несмотря ни на какие запреты и законы. Жалко, конечно, в этой ситуации детей, которым предстоит провести под землей как минимум полгода. Но они-то там все-таки с родителями. А вот почему ни власть, ни общественность не обеспокоены судьбами тысяч других детей, попавших в руки дядь в рясах с образованием на уровне строительного техникума и почти столь же радикальными религиозными, политическими и социальными убеждениями?
А потому вовсе не бессмысленно сидение 29 несчастных под землей, делает вывод Николай Митрохин.
Но они заставили своим сидением привлечь внимание общественности и отчасти власти к проблемам, связанным с внутренней ситуацией в Русской Православной Церкви, поскольку все они были активными прихожанами церкви и не самыми худшими. Что заставило их уйти в подземлю и не принимать аргументацию священников, само по себе интересно и дает возможность поговорить о внутренней ситуации в РПЦ. Ситуация редко когда меняется посредством одного толчка, но просто это одно из событий, которые реально подталкивают церковь к некоторым внутренним изменениям, которые на самом деле уже происходят в последние годы, когда доминирующие в ней настроения в поддержку так называемого старчества, доминировавшие в 90-е годы, начали меняться в более либеральном направлении.
Николай Митрохин, сайт Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шарогадский.
Человек недели «Радио Свобода» писательница Людмила Улицкая. Она стала главным лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» за роман «Даниэль Штайн. Переводчик». Это самая крупная в России литературная премия с общим премиальным фондом в 5,5 миллионов рублей. Вручалась во второй раз. Среди 12 финалистов были в том числе писатели Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Дина Рубина и наш коллега, сотрудник «Радио Свобода» Александр Ильичевский с романом «Матисс». Людмиле Улицкой 64 года, она родилась в Башкирии, по образованию биолог-генетик. Первые ее рассказы появились в печати в конце 80-х годов. Среди самых известных книг Улицкой – романы «Казус Кукоцкого», «Искренний ваш Шурик», «Семейная хроника Медея и ее дети». О «Человеке недели» «Радио Свободы» говорит моя коллега Елена Фанайлова.
Роман Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн. Переводчик» – главное событие литературного сезона. С этим трудно поспорить. Книга находится в лидерах продаж крупных магазинов. За нее голосуют в интернете. Она вызывает жаркие профессиональные споры. Имела или не имела права писатель Улицкая взять за основу книги биографию реального лица Даниэля Руфайзена, польского еврея, который чудом спасся и спасал десятки людей в годы Второй мировой войны благодаря своему удивительному дару переводчика. На войне он поверил в Бога и обратился в католичество. Стал священником, уехал в Израиль проповедовать христианство, был основателем общины. И понятно, что у такого человека были непростые отношения и с римским папой, и с израильскими властями. Он хотел быть евреем и христианином, и католиком, и гражданином мира. Улицкая выстроила книгу как роман в письмах и как сложное музыкальное произведение, где реальная биография отца Даниэля переплетается с судьбами выдуманных персонажей – немки, араба, русских и авторскими отступлениями, где Улицкая говорит о невозможности литературы справиться с этой большой историей. Улицкую упрекают в том, что она разрушила романную форму и перегрузила книгу богословскими размышлениями, да еще и выстроила их как-то неправильно. Можно сказать, литературное и интеллектуальное сообщество раскололось в своем отношении к роману, и причины этого раскола, помимо вышеуказанных, вполне прозрачны. Улицкая впервые в современной русской литературе напрямую говорит о Холокосте, еврейском вопросе в 20 веке, отношениях христианства и иудаизма. А эти вопросы всегда относились в России к категории главных и, не побоюсь этого слова, раздражающих, особенно в эпоху политического и эстетического неоконсерватизма середины 2000-х годов. Улицкая ставит в центр своего рассказа реального человека, которым нельзя не восхищаться, которому можно подражать хотя бы в мелочах. И тем самым, наконец-то, она решает проблему положительного героя, которого так не хватает в современной русской литературе. Пока критики разбираются, права или не права писатель Улицкая. Народ голосует сердцем за нее и ее книгу. Даниэль Штайн, переводчик.
О «Человеке недели» «Радио Свободы» говорила моя коллега Елена Фанайлова. В эфире «Радио Свобода» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Юлия Голубева и Марина Смирнова-Фредца. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы. После новостей, а также в 7 часов утра в воскресенье в эфир выйдет программа Ольги Беклемищевой «Медицинский час». Этот выпуск посвящен депрессиям пожилого возраста. Всего доброго, будем слушать «Радио Свобода» вместе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аварию на Донецкой шахте имени Александра Засядько называют самой масштабной на Украине.
Молодой человек, который выплеснул ведро грязи.
Ситуация в Латвии с так называемыми негражданами вызывает беспокойство.
Никаких его заявлений о выходе из партии не поступало.
Косово де-факто независимо от Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».